Макс Дзене.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 10 минут. Мы начинаем наше повествование ужаснейшее. Алексей Кузнецов.
Добрый день. Алёш,
да, добрый день. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И вот эта жуткая женщина. Я сначала хочу, правда, представить, ну, тоже о жутковатых событиях, вообще-то, наш рисованный альбом, второй в серии «Спасти», «Спасти царевича Дмитрия». И вот историческую часть, как всегда, составлял и воплощал Алексей Кузнецов. А
спасибо.
Там написал Алексей Дурново, Алексей Никаноров нарисовал.
Алексей Венедиктов издал.
Да, да, Алексей Венедиктов издал, так что все здесь сплошные Алексеи. Но эту монополию мы через некоторое время нарушим, когда будут выходить следующие альбомы. А пока вы можете получить с автографами альбомы, если закажете на shop.diletant.media. Вот, так что спешите, спешите. Что значит тогда уже существовала фотография?
Давно достаточно, конечно.
73-й год. Вы знаете, там Пушкин чуть-чуть не успел попасть на фотографии, а вы говорите.
40-е годы дагерротипы, конечно.
Да, 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 все уже. И мы все стали похожи на служащих похоронного бюро. Я сказал, когда исчезли цветные портреты, а еще не появилась фотография, как говорил Владимир Владимирович Набоков. Ну, что же, да, Никаноров, мощь, тоже, точно, точно, великолепный художник. Друзья мои, мы начинаем, у меня один только вопрос. Вот эта милая женщина, чей портрет мы видим здесь, скажи, пожалуйста, ведь она не одновременно убила троих мужей, любовника, матери,
нет,
собственных детей.
Нет, конечно, не одновременно.
Не одним заходом все-таки.
Не одним заходом, хотя иногда она выходила на такие скорости совершенно олимпийские. Но я хочу сказать, что вот если бы я был ее вторым адвокатом и выступал бы...
Я испугался вторым мужем, я испугался.
Нет, боже, сохрани быть ее вторым мужем, он быстрее всех, так сказать, был реализован из всех ее мужей. Но вторым ее адвокатом выступал бы после первого, который там привел некоторые доводы, которые я, конечно, назову в ее пользу, я бы сказал, уважаемые присяжные, высокий суд, вот вы подозреваете мою подзащитную в том, что она чудовище, в том, что она нравственный урод. Но с другой стороны, задумайтесь, пожалуйста, а вот когда ей было заниматься личностным ростом? Судите сами. Она всю жизнь работала, соблазняла мужчин, беременела от них, выходила за них замуж, рожала детей, убивала этих мужчин и постоянно переезжала. Ну вот когда ей было читать книги, ходить в театры, концерты, да, и вообще как-то духовно расти. Ну, конечно...
Вы ловкий адвокат, Кузнецов.
Да, я боюсь, что ей все равно бы это не помогло, потому что присяжные совещались, сразу скажу, забегая вперед, удивительно недолго, полчаса им хватило. Значит, девушка из очень простой английской семьи. Она родилась на северо-востоке Англии в шахтерской семье. Она была старшим ребенком. Еще в этой семье родится двое детей, и второй ребенок умрет в младенчестве. Третий, так сказать, тоже вырастет и доживет до взрослого возраста. Вот это довольно обычный показатель детской смертности в бедных семьях Англии того времени. Примерно треть детей, треть до 40% умирает в младенчестве. Семья не богатая, но и не нищая. Ее отец шахтер не совсем, вот не самого нижнего уровня. Он то, что называется квалифицированный шахтер. Детей немного по тем временам. Вот если перелистнуть фотографию, значит, у нас будет сначала ее такой вот рисованный портрет, ну вот, собственно, покрупнее, но тот же, что справа, да, это не фотография, это рисунок, неизвестно с какого источника, но предполагается, что вот так она выглядела где-то в возрасте 25 лет. Вот. А второй, который у нас появится чуть позже, это уже фотография, это вот она во время судебного процесса, то есть есть там слегка засор. Вот этот дом, нет, очень хорошо, дом нам как раз сейчас будет, кстати. Вот в этом доме она, прошло ее детство, значит, она жила со своими... нет, прошу прощения, это последний ее дом, соврал, конечно, там подписано, что это в Окленде, это последний ее дом, где она будет жить недолгое время с последним мужем. Но, в принципе, это уже более зажиточный, конечно, вариант. Значит, так вот, семья, в которой она росла, не самая неблагополучная. Значит, детей немного по тогдашним временам. У отца есть постоянная работа. И он такой суровый пуританин, значит, занимается нравственным воспитанием дочери, она ходит в воскресную школу, она умеет читать и писать, в школе даже сохранились, их потом на процессе адвокаты будут зачитывать, сохранились отзывы учителей этой воскресной школы, что она добрая, прилежная, надежная, ответственная, то есть у нее были в детстве прекрасные характеристики. А дальше случается несчастье, отец погибает, как это с шахтерами бывает достаточно регулярно, он упал в ствол шахты и разбился, потому что там 50 метров он летел. Значит, он погиб, мать осталась с двумя детьми на руках маленькими. Значит, старшей девочке было что-то около 8, по-моему, лет в это время. Поэтому мать старается как можно быстрее как-то наладить жизнь. Она выходит замуж вторично, с отчимом у девочки не очень складываются отношения, поэтому как только появляется возможность покинуть отчий дом, в 16-летнем возрасте она это делает, она находит работу прислуги в соседнем поместье. Ну, поместье не сказать, чтобы очень шикарное, но все-таки, вот судите сами, значит, состав семьи 7 человек, отец, мать и 5 детей, видимо, погодки, и 6 слуг, прислуги достаточно много. Да? Потому что, в принципе, мелкобуржуазная семья на такое количество, 3 слуги, да, здесь 6. Значит, она выполняла сначала, видимо, функции прачки и прислуги там по мелочи, а потом ее повысили до воспитательницы, до няни, и, ну, воспитательницы скорее, чем няни. И она 3 прожила в этой вполне благополучной зажиточной семье. Сегодня о Мэриан Коттон написано несколько монографий, в том числе из позиции женского вопроса, вот насколько социальное положение женщины в то время сыграло во всем этом роль, и обращают внимание на то, что, видимо, вот это погружение в зажиточную буржуазную жизнь, вот оно на все оставшееся время, вот такой вот триггер, да, Мэри Энн Коттон всегда стремилась жить богато, зажиточно. Да? Для нее, в общем, мотив ее не вызывает сомнений. Я наткнулся тоже, готовясь на классификацию женщин-серийных убийц, ученые выделяют, английские ученые, британские ученые, выделяют 4 типа по мотивам. И 3 мотива некорыстные. Это так называемые визионеры, ну, то есть это маньяки, которые слышат голоса, которым кто-то там говорит.
Видится, у них галлюцинации всевозможные.
Да, встань и убей. Да. Второе – это те, кто получают наслаждение, там, сексуального, несексуального, неважно, но характера от самого процесса убийства. Третье – это подчиненные люди, такие вот зомби-марионетки, которые выполняют указания какой-то сильной личности, нечасто встречающийся вариант, но, например, Чарльз Мэнсон вокруг себя имел целую компанию таких девиц, которых он посылал вот на эти самые убийства, да? А четвертый тип, он в стороне. И вот это как раз Мэриан Коттон. Ничего личного. Исключительно люди, которые либо смерть выгодна в материальном отношении, либо они почему-то мешают, вот стоят между ней и деньгами, между ней и замужеством, между ней и каким-то другим там счастьем. А потом произошло то, что должно было рано или поздно произойти. Дети подросли, их всех распихали, как это принято в зажиточных британских семьях, по частным школам, пансионам. У нее не стало работы. Она вернулась домой, пошла на курсы портних. Вполне возможно, у нее на всю жизнь сохранится пристрастие к дорогой одежде. То есть, видимо, здесь вот реализация, попытка реализации такой мечты. Но тут ей подвернулся ее первый мужчина. Давайте перелистнем фотографию, посмотрим на нее уже в зрелом возрасте. Значит, ее, вот один из авторов, который о ней пишет, пишет, ее никто никогда не описывал как красивую, beautiful. Но все, кто там вспоминал ее в юности, а довольно много таких свидетелей вызовут на процесс, о ней говорили pretty, good looking, charming. Вот явно совершенно она обладала некой способностью не только и не столько внешностью, сколько там вот всем остальным очаровывать. Потому что когда ей нужен был мужчина, она практически всегда его добивалась, осечка будет один раз. Она встречает человека, не бог весь какого, в общем-то, из круга ее прежней жизни. Он тоже шахтер, но такой, что называется, шахтер на все руки. Они проживут довольно долго, он самый стойкий из ее мужей окажется. Около 10 лет они проживут, в этом браке родится 8 детей. И вот он будет то электромонтером, то механиком, то на строительстве будет работать, потом на пароход по какой-то механической части устроится, пожарным будет. То есть он работу себе находит достаточно легко. И, но переезжает из-за этого все время. Она, вечно беременная, переезжает вслед за ним. И все их дети один за другим умирают в возрасте от нескольких месяцев до года с небольшим. Почему это не... Да, и, собственно говоря, все, практически все, кто рядом с ней умрет, а таких в общей сложности насчитается 21 человек, давайте подведем сразу итог, значит, 11 собственных детей, мужей трое, пасынков-падчериц четверо, любовник один, заловка одна, старенькая мама, собственная одна. Ну, мама не старенькая, мама моя ровесница. Но все равно умерла. 21 человек. Все умирают от симптомов того, что в то время называется gastric fever, желудочная лихорадка. Это яркий пример того, когда распространеннейший симптом выдается за самостоятельное заболевание. Что такое желудочная лихорадка? Да это расстройство. Угодно. Да что угодно. Это может быть дизентерия, это может быть брюшной тиф, это может быть холера, это может быть еще там полдюжины.
Просто диарея, я не знаю, как они...
Да, все что угодно. Это весьма... Ну вот ставят такой диагноз и все. А дело в том, что во многих случаях, вот когда возникает вопрос, как она могла 20 лет травить все, что было вокруг. Дело в том, что в том числе и английские законы очень этому способствовали. Оказывается, до 1974 года маленьких детей, их смерти не надо было регистрировать. Бог дал, Бог взял. Настолько распространенное явление, что ни у кого это не вызывало никаких подозрений. Ну, умер, шмумер, да. Ну, умер, ну, естественно, и что там. Вот в 1974 году, а ее процесс от 1973 года, да, будет принят во многом по итогам этого процесса закон, который обяжет регистрировать любую смерть, даже только что родившегося ребенка. И это, я думаю, спасет не одну сотню жизней. Вот эта необходимость проявляться, да, необходимость заявлять о смерти. Плюс переезжают постоянно, поэтому получается, что вот эти смерти детей все время, если и регистрируют какие-то врачи, то это разные врачи. Значит, в конечном итоге у нее все больше и больше разлаживается семейная жизнь, дети все мрут и мрут, и в конце концов умирает первый муж. Значит, она недолго, что называется, вдовела, и, видимо, смерть первого мужа навела ее на мысль, потому что оказалось, скорее всего, она это знала, оказалось, что он неплохо застрахован. А это время, когда в Англии страховое дело переживает совершенный бум. Вот когда мы делали спецвыпуск «Дилетанты. История страхования», я про это начитался в середине 19-го...
А вот почему? А что с такое случилось? Почему стало страхование? страховой бум? Это предложение или спрос возник?
А вот одновременно, классически, по Адаму Смиту, да, спрос и предложение встретились. Возникла, так сказать, равновесная цена. С одной стороны, много страховщиков, очень серьезная конкуренция на рынке. С другой стороны, страховых случаев до черта. Смерти, пожары, это же Англия, наводнение, да, все что угодно. И в результате и предложение хорошее, и спрос неплохой, и поэтому цена держится на привлекательном уровне. Так или иначе, за смерть мужа она получает 35 фунтов. Много. Что такое 35 фунтов в это время? Это практически его годовая зарплата. Да? Ну, это не обеспечит ее на всю жизнь, но это, надо сказать, на некоторое время позволит ей не думать о деньгах. Но она, девушка, была, так сказать, глядящая вперед, поэтому она пробует выйти замуж еще раз, но там не получается, так сказать, любовник в конечном итоге не проявит должного рвения, а в это время подвернется вариант получше. Дело в том, что она устроилась на работу, она вообще дама-то работящая. Она устроилась на работу в больницу сестрой-хозяйкой. И в этом качестве она заведует там выдачей всяких самых разных вещей, начиная от мыла, там, спирта и всего прочего. И в том числе в это число входит мышьяк, которым на кухне и в подсобных помещениях травят мышей и крыс. И вот теперь, получив доступ к мышьяку и вкусив первую большую страховую премию, она начинает работать уже, что называется, на потоке. Она встречает в этой больнице пациента, он выздоравливает, значит, он человек достаточно состоятельный, он инженер, его фамилия Уорд, и он делает ей предложение, значит, из больницы его выписывают, и вот... Его из больницы выписали, вроде как подчиненного, да, и здоровенького, а он вдруг заболевает, долго болеет, мучительно болеет, желудок, в конечном итоге его паралич разобьет, умирает. Мэриан унаследует имущество, получит страховку и опять меняет место жительства. После этого она устраивается няней к богатому человеку, вдовцу, у него трое собственных детей, значит, там в возрасте от 6 до 8 лет. Она, значит, своего одного ребенка, единственного, который у нее остался выживший, туда притаскивает. Дети начинают умирать, и умирают с какой-то совершенно катастрофической скоростью. Ну вот судите сами, из четырех детей трое умирают в течение трех недель, один за другим. И все от желудочных проблем. Но он настолько в нее влюблен, что он даже не выдерживает положенного траура, а двое детей, его собственные, ее пасынки, да, он на ней женится, и угадайте, что с ним происходит. Нет, неужели? Не угадали. Нет. Он единственный, кто, как говорится, соскочил. А что произошло? Она, видимо, не планировала его быстро травить. Видимо, на него у нее были какие-то, так сказать, планы более далеко идущие или осторожность взяла свое, хотя она вообще очень неосторожна. Но он начал подозревать, потому что, причем даже не со стороны скоропостижных смертей, а ему с разных сторон начинают приходить счета. И выясняется, что она совершенно бесконтрольно тратит деньги, покупает платье, покупает какие-то там побрякушки, еще что-то. А он, человек, видимо, был скуповатый. И он вместе с ребенком, который у них родился только что новорожденный, ее выгонит просто вот на все четыре стороны. Потом из тюрьмы она будет писать письма, это ты виноват, это ты меня толкнул на стезю, значит, вот порока. Но так вот, если посмотреть на хронологию, он, в общем, жизнь себе спас. Потому что счет ее 21 в ее пользу, а 21-4 неотравленными остался один муж, двое собственных детей и один любовник. Вот, и все не ее вина, не успела. По независимым от нее причинам она была физически разлучена с этими, значит, объектами. Ну, а дальше вас, наверное, не удивит, что она выйдет замуж четвертый раз, значит, четвертый муж умрет, у нее будет в это время одновременно два любовника, она будет решать, которого выберет второго, первый умрет от желудочной лихорадки, Второй тоже будет нехорошо себя чувствовать, и тут ее арестуют. На чем ее арестуют? Она настолько потеряла осторожность, что 7-летнего пасынка, который ей мешал последний, по сути, перед новым браком, она отправила в аптеку за мышьяком. Для него же, для него же совершенно очевидно.
Ну,
да?
Как вот так можно просто терять вообще
всякую... вот об этом мы поговорим во второй половине.
Что ж такое-то, я не знаю. Вот, все было так хорошо.
А, да.
Друзья, давайте прервемся на новости и рекламу, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и наша подруга Мэри Энн Коттон. Но здесь половина чата как-то так расстроилась, что вот как, все было нормально. Правда, цини, все было нормально, и вдруг так спалилось. Но циники, здесь суровые умы, говорят, что ничего, она не была так осторожна, просто не присматривались. До этого.
Да, совершенно верно. Она совсем не была осторожна. Другое дело, что безнаказанность ее еще больше расхолаживала. Но действительно, эта ситуация, когда нет никаких единых реестров, ни смертей, ни браков, ничего. Поэтому будет ситуация, когда она вступит в брак, будучи в нерасторгнутом браке. Там, то есть к ее преступлениям еще и двоемужество, так сказать, присоединится по тем временам. Каторга тоже, между прочим, за ним стояла. Вот. Но, конечно, расхолаживало ужасно. Но в конечном итоге, рано или поздно, кто-то должен был обратить внимание, и это и произошло. Могло произойти позже, могло произойти раньше. Судите сами. Случайность. Значит, она 7-летнего мальчика отправляет в аптеку за мышьяком. Мышьяк свободно продается, никакие рецепты не нужны. Это средство для уничтожения, значит, вот этих мелких домашних грызунов. Но аптекарь оказывается человеком, так сказать, правил. Он говорит, нет, я не могу несовершеннолетнему такое лекарство отпустить. Мальчик, иди отсюда. Ничего, аптекарь никуда не сообщает. Она в результате просит соседа купить мышьяк. В это время как раз умер ее, так сказать, четвертый муж. Коттон, тот самый, под чьей фамилией она Коттон, под суд пойдет, да. Вот это он, Коттон, да. И вот остается этот мальчик, она уже замуж собралась, но, в общем, нехорошо с таким, так сказать, приданным-то идти, да. Мальчик от предыдущего брака, да ну. И она, добрая душа, пытается его сплавить в работный дом. То есть христианское милосердие ей не чуждо, она пыталась его не убивать. Что такое работный дом, мы хорошо знаем по Диккенсу. Это ад на самом деле. Но, тем не менее, может быть, был бы жив. И она обращается к местному, ну, скажем так, муниципальному депутату. Он на самом деле предприниматель, владелец магазина, но у него есть несколько общественных поручений, и он, в частности, помощник, его фамилия Райли, значит, он помощник коронера, то есть чиновника, который отвечает за вынесение решений по различного рода подозрительным смертям. И самое главное, в его обязанности входит направление людей в работные дома. Вот через него надо оформляться. И она приходит и говорит, а вот нельзя ли мальчика? Причем она откровенно говорит, он не мешает замуж выйти. Вот нельзя ли мальчика, значит, на казенный счет определить? Он говорит, можно, мадам, но знаете, он такой маленький, что по закону положено, чтобы вы тогда с ним вместе отправились. И она беззаботно говорит, ой, нет, это совершенно не входит в мой план. Ну ладно, он, как и остальные Коттоны, долго не протянет, говорит она.
Ай-яй-яй.
Это потом на суде все, конечно, присяжных произведет сильное впечатление. После чего мальчик умирает. Это последняя ее жертва. Ну вот, как принято считать, 21-я. Конечно, может быть, мы наговариваем на бедную женщину. Конечно, может быть, 1, 2, 3 из маленьких детей и умерли сами. Но вот опять же, передо мной список ее жертв с возрастами. Все ее собственные дети умирали маленькими, за исключением дочери, которая умерла в 7 лет, потому что они долго были разлучены. То есть она просто долго с ней не виделась. А все пасынки и одна падчерица умирали тогда, вскоре после того, как она выходила замуж за их отцов. То есть дети, в общем, долго при ней не жили, скажем так, все.
Но, стоп. Но объективно, там один, по-моему, ее общий ребенок с мужем, по-моему, остался жив ведь, да?
Останется один ребенок.
Со сбежавшим мужем, да.
Дело в том, что когда муж ее выгнал с ребенком, она этого ребенка подбросила, и мужу ребенок бумерангом вернулся. И это мальчику спасло жизнь. Он с папой жил. И выживет еще одна ее дочь, которую она родит уже в тюрьме. Вот от последнего любовника, которому тоже повезет, что ее арестуют, прежде чем она с ним закончит. Вот. Вот двое ее выживших детей. В обоих случаях она не виновата в том, что они выжили. Извините, конечно.
Ну да.
И в результате вот этот мистер Райли, сопоставив все, совершенно здоровенький 7-летний мальчик умер через 7 дней после того, как прозвучала вот эта фраза, что он долго не протянет, как и все Коттоны, он пошел к врачу и говорит: «Доктор, я вас очень попрошу в эту смерть повнимательнее, значит, к ней присмотреться». Было коронерское расследование, но оно было проведено небрежно. Поверхностный осмотр, никаких следов, значит, насильственной смерти, закопайте. Но доктор, что-то, видимо, предчувствуя, он сохранил заспиртованными несколько внутренних органов, которые он изъял при вскрытии. А вот теперь перелистните, пожалуйста, еще одну фотографию. Там будет, значит, первая страница газеты с сообщением об ее аресте. Но для чего я эту фотографию выбрал? Вот посмотрите, какой цинизм, да? В левом нижнем углу реклама чего? Лосьона да. На мышьяке.
Да я вот с ужасом вот прочитал.
Arsenical lotion, да.
Да.
Париж. Мышьяк широчайшим образом используется в самых разных, так сказать, вещах. От изготовления красителей до изготовления, как вы видите, различных медицинских средств.
Это не наивно, вот 19 июля 1972 года. Потому что здесь Arsenic Lotion, а здесь арсеник сам присутствует как главка в статье.
Если это не product placement, то что это? Да? Гениальная находка, я считаю, газетчиков того времени. А теперь, если можно, следующую картинку. Там мы увидим немолодого...
Северная звезда, да, понятно.
Да, да. Там мы увидим человека с суровым лицом. Он такой вот из разряда гениальных пьяниц. Это Джеймс Марш, работавший младшим химиком в Королевском арсенале в Вулидже. И занимался он химическими взрывателями. Вот Джеймс Марш изобрел... Следующую картинку, если можно, на ней мы задержимся. Да, он изобрел простую, но совершенно гениальную штуку. Вот это аппарат Марша, который с значительными, конечно, усовершенствованиями, но будет использоваться как средство обнаружения мышьяка до 70-х годов 20-го столетия. Все очень просто. Если мы подозреваем, что в некой субстанции содержится мышьяк, даже в очень малых количествах, до 50-й части миллиграмма, да, 0,05, мы, значит, раствор, доливаем в него кислоты сильной, соляной или серной. Дальше прогоняем этот раствор. Он контактирует с кусочком цинка и начинает выделяться мышьяковистый водород, если там есть мышьяк. Это газ, который выходит через форсунку. Мы греем эту форсунку или поджигаем этот газ, держим над ним, как это делал Марш, холодную фарфоровую чашечку. И если есть мышьяк, он оседает в виде так называемого металлического зеркала, черно-серебристых бляшек. Потом Марш усовершенствует аппарат, можно будет даже концентрацию мышьяка определять. Вот благодаря этому несложному и доступному, как бы в обращении даже некрупному специалисту, изобретению, сельский доктор делает заключение: отравлен мышьяк. Эксгумируют тело недавно умершего мужа — мышьяк. Эксгумируют еще несколько относительно недавних захоронений — мышьяк. А тем временем полиция начинает исследовать ее жизненный путь, и картинка, пазл, наконец, складывается. Ее обвинение... Вот следующая картинка, это будет у нас человек, который Вот он, да.
Совет какой-то у нас.
Да, неудачно немножко темно получилось. Это знаменитый впоследствии Чарльз Рассел. С этого процесса начнется его карьера знаменитого обвинителя по делам об отравлениях. Он в конечном итоге станет довольно крупным специалистом. Вот обвинение собрало свидетельства, нашло свидетелей, черт знает где, по всей Англии, где она жила, о том, что она регулярно покупала мышьяк. Там один из докторов, значит, который после смерти ее, то ли первого, то ли второго мужа, уже не помню, пойдет ее разыскивать. Соседи скажут, да, она на кладбище к мужу пошла. Он, значит, приличествующее выражение лица надел, там, соболезнования, пришел на могилу, а она на могилке пританцовывает, приплясывает, припевает и демонстрирует покойному, то есть могиле, новенькое платьице. И доктор говорит, вот, смотрите, я страховку получил, смотрите, какое у меня красивое платье. Вот это все, когда собрали, да плюс еще экспертиза, адвокатам почти не за что было зацепиться. Но за две вещи они попытались зацепиться. Точнее, он, там был один адвокат. Значит, он попытался доказать, и это действительно имело под собой определенную историю уже, что мышьяк мог попасть либо не от нее, ну, точнее, что мышьяк вообще не от нее. Первый вариант, который назвал адвокат. Дело в том, что в комнате мальчика последнего, а ее судили, мы об этом не раз уже говорили, это английская традиция, да, возьмем одно преступление, если сумеем доказать, все равно смертная казнь, да, поэтому не будем растягивать процесс на 2 года и все 21 эпизод, так сказать, притаскивать. Возьмем самый гарантированный, самый надежный, самый свежий. У мальчика в комнате были обои, изготовленные с применением зеленой краски. В состав рецепта входил мышьяк. Адвокат говорил, ну, смотрите, а может быть мальчик отравился топорами мышьяка вот из этой краски. История Наполеона, да, наверное, многим известно, что в волосах обнаружен мышьяк. Вот одна из версий заключается в том, что синяя краска, которые были покрашены на святой Елене стены его комнаты, что вот испарение мышьяка действительно оседали на волосах. И частично, видимо, попадали в организм. И второй ход, вторая позиция оборонительной защиты. Адвокат попытался запутать на перекрестном допросе врача и аптекаря. Врач говорил, да не могло быть ошибки, у аптекаря на полке вот стоял только один порошок, это мышьяк, он ни с чем не мог его перепутать. А аптекарь под присягой говорил, ой, нет, у меня стояло несколько порошков, но все равно я не мог перепутать. Адвокат пытался сказать, что это аптекарь что-то перепутал, и вместо препарата безобидного, который был ребенку прописан, он ему изготовил лекарство, значит, не с тем порошком. Но в результате на присяжных это не произвело никакого впечатления. Они совещались, как я уже сказал, полчаса. Ее приговорили к повешению. Значит, сегодня Мэриан Коттон официально считается первой женщиной-серийной убийцей в английской истории. Как я уже сказал, по итогам этого процесса было внесено в законодательство изменение, требующее регистрации детских смертей. Она превратилась в детскую страшилку. Ей пугали детей, да, не будешь слушаться, будешь плохо кушать, вот придет страшная Мэриан.
Вот он, да, значит, тебя мышьяком, да.
Да, совершенно верно. Но дети простые души, они страшилку превратили в считалку. Есть детская считалка, где, так сказать, вот нужно, когда определить водящего.
Тем более в этом, если ты не будешь кушать, тебя накормят мышьяком, в этом есть педагогический парадокс, я тебе скажу.
Я согласен, педагогический ход, конечно, неудачный.
Так себе, да.
Неудачный, так себе. Но вот само это дело, конечно, показывает, что она удивительно была беспечна, потому что она никогда не меняла образ действий, да, все убийства как под копирку. Она этот мышьяк, видимо, в чае давала. Мышьяк ведь он чем хорош? Достать его ничего не стоит. Если применять разумно дозы, выстраивать, то человек умирает действительно от симптомов распространенных весьма, да, от желудочного расстройства. Ну и что, желудочное расстройство, мало ли. Мышьяк не имеет вкуса, то есть его легко подмешать даже в напиток. Но вот одна большая неприятность с ним связана. К этому времени его уже хорошо умели обнаруживать. Ну, вот. В отличие от растительных ядов, от алкалоидов, и продвинутые люди в это время уже будут травить ядами растительными, которые быстро в организме распадаются, и черт из двоих там найдешь.
Да, да. Реклама мышьяка, та не с ее портретом была, которая в газете «Северная звезда» была.
Слушай, можно последнюю картиночку, Сереж,
да,
пока это самое?
Картиночку давай, да.
Пусть люди посмотрят на старую Дарымскую тюрьму. Вот здесь ее казнили. А это фотография, как вы видите, по автомобилям. Это уже середина, вторая половина, наверное, 20 века. Но старая тюрьма по-прежнему Her Majesty's Prison. Она выполняет свои функции. Как и 150 лет назад, да.
Только не вешают. Скажи, пожалуйста, здесь спрашивают, что была ли какая-то вот постэкспертиза, то есть в наше время, может быть, уже вот психологический портрет, что с ней все-таки было? Вот ты говоришь, что есть несколько монографий о ней.
Да.
Там разбирается, да, с точки зрения специалистов, ее психологический портрет?
Вот большинство, ну, по крайней мере, то, что я читал, все выводы о том, что ее убийцей сделала социальная среда. То есть ее психологическое отклонение заключается не в наличии какой-то навязчивой идеи или какой-то там фобии или еще чего-то. Она, видимо, принадлежит к числу тех людей, у которых напрочь отсутствует нравственное чувство. Да? Вот Канта удивлял нравственный закон внутри нас, а внутри нее его не было.
Но это здесь, ты понимаешь, адаптируется к среде, и как-то среду воспринимают люди по-разному. Так что здесь какие-то должны быть предрасположенности.
Конечно, безусловно. Но дело в том, что многие авторы, которые о ней пишут, это авторы, представители, так сказать, нынешних, ну, скажем так, передовых левых взглядов. И они вот говорят, вот рабочая среда, вот суровый отчим, вот все, да, из детства. Да.
Ну да. Ох-ох-ох. Ну что же, дорогие друзья, мы вам предлагаем старые судебные процессы. Я специально говорю здесь старые судебные процессы Беларуси, потому что старые здесь, к сожалению, сейчас перехлёстывают вот те процессы, которые в Беларуси идут. Они,
я сознательно не стал включать ничего.
Все,
да, конечно,
что только можно, перехлёстывают от своей абсурдности до своей жесткости.
Современное белорусское правосудие, надеюсь, мы как-нибудь изучим отдельно.
Да, и что мы сможем это изучать, когда это пройдет, и с некоторыми более, я бы сказал, нетрагичными результатами.
Пополнится, да, другими процессами.
Да, и пополнится, да, другими процессами, наоборот. Так вот, судебный процесс над участниками еврейского погрома в Гомеле, членами отрядов еврейской самообороны.
И членами, то есть на скамье подсудимых и те, и те. И те, кто бил, и те, кто защищался.
Это 4-5 годы, 1904-5
да,
годы.
Да, волна погромов по всей Западной
Украине. Военный суд
края
над эсерами. Слушай, я не знаю, как у него ударение ставится в фамилии. Пулихов, я не знаю.
Я бы сказал Пулихов, наверное,
я
но я не
сказал,
уверен.
Но это надо проверить, он наверное.
Улица не... есть в Минске его, да.
Да, может, кто-нибудь знает. Так, и Александр Измайлович, они покушались на минского губернатора в 1906 году.
И полицмейстера до кучи, да.
Ряд судебных процессов над бывшими военнослужащими 118-го карательного батальона, которые участвовали в уничтожении деревни Хатынь. Это во время войны, а вот процессы проходили с 61-го до 86-го года.
Четыре процесса, да, вот если выберете, расскажем.
Суд над братьями Валерием и Александром Нехаевыми, отравившими 7 человек. А это что такое?
А это таллий в конце Советского Союза, несколько в стране отравлений таллием. Не понравился коллега на работе, а остальные попали под раздачу.
Понятно. Тоже ничего личного, да?
Нет, ничего личного.
Да.
Выстраивание отношений в коллективе.
Да, ну и среда, конечно, виновата.
И среда, безусловно, среда.
Суд над Геннадием Михасевичем, серийным убийцей, это витебский душитель, так называемый, это 1987 год.
Это один из тех, кто у Чикатило, скажем так, оспаривает корону, да, самого страшного маньяка Советского Союза.
Да, давайте вычеркнем этот пункт, да, вот сейчас, я с удовольствием, да, пусть нам завтра кто-нибудь напомнит, и спасибо, что обратили мое внимание, и тюрьма в своем виде нынешнем. Спасибо.
Можно я напомню про YouTube-канал «Дилетант.Медиа»? Там появились два новых ролика за прошедшую неделю. Один Костя Котельников, один мой. Пожалуйста, приходите, у нас там почему-то очень мало народу. Мы ужасно огорчены, столько труда вложено.
Зовите.
Дилетант.Медиа, да.
Дилетант.Медиа, смотрите.
Что проще.
Да, господи, я не знаю. Друзья мои, сейчас мы отправимся слушать «Наеденек». Я хотел только одну вещь спросить. Что у вас очень коротко в родительском?
В родительском собрании Светлана Журова говорим на тему «Дети и большой спорт» с олимпийской чемпионкой. И Жанна Немцова с недавней книгой в книжном казино.
Спасибо. Ну и денек.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.